Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, с вами Оксана Корякина, ведущая программы «Анатомия ссор». Поговорим сегодня о детской преступности. Тема сложная, острая, но важная, потому что не каждый родитель думает о том, что его ребенок может стать преступником. Но каждый родитель удивляется, когда его ребенок попадает в какую-то неприятную ситуацию. Давайте разбираться. Со мной на связи Юлия Графова, психолог и адвокат, и Елизавета Жесткова, врач-психиатр, психотерапевт. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Рада вас приветствовать.
Добрый вечер всем.
Мне хотелось бы начать с того, понять вообще, какие мотивы бывают у будущих преступников и что мы подразумеваем под преступлениями. Да? Какая-то маленькая халатность или, может быть, это уже что-то очень серьезное и сложное. Я думаю, что это разные дети, у них, наверное, разные мотивы. Давайте разбираться в мотивах будущих преступников.
Действительно, тема очень сложная, она больная, потому что очень часто преступниками являются взрослые люди, которые выросли в вполне благополучных семьях, вполне с успешными родителями. И когда совершается очередное преступление, я говорю очередное в данном случае, потому что зачастую, когда ребенок совершает свое первое преступление, родители не бьют набатом, они очень часто относятся к этому не столько попустительски, сколько закрывают глаза на серьезность данной проблемы, объясняя это сложным возрастом, избалованностью. Почему так происходит? Я немного сейчас зайду на психологическую область, потому что если посмотреть на то, что произошло, на совершенное преступление ребенком всерьез, родителям придется столкнуться с собственной неидеальностью, собственной халатностью по отношению к воспитанию, где-то с собственной холодностью. И вот эта неидеальность не дает возможности столкнуться с ней. Почему? Да потому что защитная функция психики прежде всего исключение, это нормально. Очень редко, когда люди начинают копать вглубь, проходят часы и годы терапии, когда человек может осознанно сказать, что сейчас происходит, что на самом деле происходит. Не просто объективная реальность, да, мой ребенок украл телефон в магазине, а почему это произошло с моим ребенком. Что касается, Оксана, твоего вопроса про проступки и про преступления, ну, мы все можем утверждать, что в нашем государстве, в принципе, как и в любом другом государстве, преступление и понятие преступления регулируются законодательством, уголовным кодексом в нашем случае. И законодатель дает четкое понятие, что такое преступление. Да, это нарушение общественного порядка каким-то образом. И дальше идет раскрытие от того, каким образом, каким способом совершается преступление, дается квалификация преступления. Кража — это тайное хищение чужого имущества. Грабеж — это открытое хищение чужого имущества с применением насилия. И так далее. Вот по таким квалифицирующим признакам мы уже можем говорить о чем-то. Если мы говорим о начальной стадии формирования поведения преступника, а именно нарушение вот этого общественного порядка, тех правил, тех норм, которые сложились в обществе, социальных в том числе, не просто законом установленных, а социальных, то здесь как раз мы можем говорить о вопросе, подразумевающем проступки. Вот знаете, такие, ну вот он совершил что-то такое безобидное, ну, я не знаю, пнул собаку, ну, плюнул мимо урны, ну, мусорил семечками в подъезде, ну, расписал он баллончиком поезд. Такая, конечно, субкультура, но, тем не менее, это является нарушением закона. И вот здесь как раз вот формируется, ну, ничего страшного. Но я бы хотела еще обратить внимание наших слушателей, что не все преступления в детстве можно квалифицировать как из этого человека вырос потенциальный преступник в юности, во взрослом возрасте. Потому что, к примеру, ну вот воровство у маленьких деток — это тоже норма. Бывает. Не нужно из этого делать большую трагедию.
А маленький — это какой возраст?
5 лет, 7 лет, 10 лет. Потому что, ну, положа руку на сердце, я не проводила опрос, кто в своей жизни крал у родителей деньги. Ну так, подтыривал. Вот 70% из 100 подтыривали. А почему? Потому что недостаточно денег, либо наказывают деньгами. А потребность у ребенка есть в чем-то там, не знаю, в жвачках, в лимонадах, пойти куда-то. Плюс еще может быть вот это совершение преступления, как выплеск агрессии внутренней, вызов устоям, вызов способу воспитания, вызов правилам, либо наоборот привлечение внимания таким образом, потому что бывает очень часто, когда у очень успешных родителей не хватает времени на ребенка. Казалось бы, все есть, деньги есть, няни есть, машины есть, все есть, а любви нет. И ребенок не может докричаться, он не может достучаться, он уже избалован этими деньгами. И единственным возможным способом обращения на себя внимания остается совершить поступок экстраординарный, который вот уж точно привлечет к себе внимание. И вот таким изощренным, болезненным способом ребенок контактирует с родителями.
Самое главное это как раз-таки грань. Как родителям понять, когда он просто там слегка подтырил денег, взял себе на какие-то нужды, или когда на это стоит уже обращать внимание и бить тревогу, что это ненормально?
Не считаю, что это нормально, Юль. Но я просто не стала Юлю прерывать в процессе разговора. Я уж точно не проводила исследование, сколько детей там может потырить у родителей. Но я, в принципе, слышу о таком в своей личной жизни впервые. И, допустим, условно, я никогда у родителей без спроса, например, деньги из кошелька, я бы даже не взяла в руки. И это и есть вопрос воспитания. Может быть, если бы раз в жизни я там взяла 100 рублей, которые лежали на столе, может быть, это случилось бы когда-то, на это никто не обратил внимания. А если бы я регулярно раз в неделю залезал в кошелек, я бы уже подумал, что это, в принципе, не очень нормально. Может быть, это не преступление с позиции юридических, да, с позиции закона, когда ребенок до определенного возраста может залезть в кошелек к родителям. Но если с позиции брать уже нашей, профессиональной, психологической, то уже тоже о чем-то свидетельствует, о каких-то проблемах, по крайней мере, в взаимоотношениях, да, в семье, если это не то, что там какой-то единственный эпизод жизни, да, а это если происходит регулярно, да, то есть ребенок регулярно берет у родителей. И это нередкое явление, кстати, что потом подобные случаи происходят в школе. Наверное, это очень многие сталкивались и в детском саду, и в школе. Но если ребенок в детском саду еще не очень понимает, но это задача родителя объяснить, да, что это не твое, вот эти границы выстроить, так называемые, о которых сейчас или подговорить, это там другого мальчика или другой девочки, то все-таки уже школьник, он понимает разницу между тем, что моя и не моя вещь. В этом возрасте это осознание этого происходит. И поэтому, наверное, чужое я не беру. Да? Вот насколько в семье это выстроено, насколько чужое, условно, например, мамина, да, или папина. Тут может быть просто даже это не расцениваться как воровство, допустим, а как, ну да, что-то другое.
Я, наверное, добавлю немного. Лиза сказала одно ключевое слово, которое звучит как регулярность. Вот где ставить эту грань? Когда родители сталкиваются с тем, что они узнают, что ребенок первый раз что-то украл. Вот я на простом примере. У меня есть клиенты. Я их вела как адвокат. Я оформляла им усыновление на мальчика. Отличный мальчик, прекрасный, прекрасная семья, военный мальчик, суворовец, талант. Все у него просто очень здорово. И тут однажды, после как раз того, как произошло усыновление, звонит мне мама в слезах и говорит: «Юля, я не знаю, что делать. Он украл деньги и купил на них телефон». А ему 13. Мы лишили его телефона, потому что получал плохие отметки. Мы ему сказали, что нужно еще, кстати, я обращу на это внимание, нужно понимать, что как раз за где-то 2 месяца до этого его реальную мать, родную, как раз лишили прав. Она отказалась, точнее, от него. Жива, здорова. Они с ним даже общаются. Отец отказался от него, но он тоже, они общаются. И вот этот момент психологический, когда он вошел уже в семью, вот в эту как сын, у него внутри пошли процессы, потому что ему присвоили фамилию. И он очень хотел, чтобы у него была вот эта фамилия новая. Но чтобы вы понимали, он жил в этой семье уже там, не знаю, лет 8, наверное. Пока вот эти все процессы шли, пока все до этого дошло. И тут вдруг вот такой поступок. И она говорит: «Что делать?» Она говорит: «Я вижу, что он с телефоном». Он говорит: «Откуда у тебя телефон?» Он говорит: «Я взял деньги. Вот там-то и там-то. У них все открыто. Я взял деньги, купил телефон, потому что вы меня лишили». То есть, соответственно, он украл, потому что ему никто не разрешал, и это воровство. Она мне говорит: «Что делать?» Ну, моя позиция всегда такая, что я не сторонник, конечно, никогда скандалов. С точки зрения психологии, родители тоже должны понимать, что очень часто вот перед совершением, вот особенно таких разовых каких-то вещей, могут происходить какие-то психологические инциденты яркие для ребенка. Что-то такое, что вызывает в нем напряжение очень сильное, что не может его привести к тому, чтобы он правильно, грамотно рассказал о том, что с ним происходит. И тогда он делает вот так. Я вам так докажу. Я тоже взрослая, говорит он, особенно подростковая история. Я ей посоветовала спросить, во-первых, почему он это сделал. Понимает ли он, вот здесь как раз второй этап, объяснить ребенку, что то, что он совершил, это противоправно, что на самом деле это преступление. И звучит оно вот так и вот так. И что на самом деле за это бывают последствия. И объяснить, какие последствия. Ну, как бы семилетнему ребенку бесполезно объяснять. Можно на более примитивном уровне объяснить, что это хорошо, а это плохо. А вот подростку можно объяснять расширенно. И предложить ему на выбор собственные варианты того, как теперь нужно с ним поступить, чтобы подросток сам выбирал. Здесь идет момент осознания. Вина и принятие решения. Тогда не будет несправедливости. Вот это ощущение, что со мной поступили несправедливо, потому что у родителей есть власть. Я предложила ему выбрать, ну, как бы самим. Она говорит, я не хочу рассказывать папе, не знаю, что будет. Я говорю, неправильно, нельзя не рассказывать папе, потому что таким образом вы формируете сценарий, скелет в шкафу, и вот эта семейная тайна начинает изнутри выдавливать вас. То, что папе мы не говорим, при этом проступок совершен, ну и как будто он безнаказан. И я предложила, чтобы он сам рассказал папе. Мальчик придумал для себя наказание, он сказал, что я сам не буду заниматься месяц в интернете, и он сам рассказал папе, и он очень плакал, раскаялся. Но на сегодняшний день больше пока не звонили они. Но вот такой пример. И здесь на этом примере как раз этапность. Сначала увидеть, что произошло. Не кричать ни в коем случае, что ты там такой скотина и так далее. Потому что ребенок — это очень часто отражение ситуации в семье, поведения. Он впитывает то, что происходит в семье. Он формируется там. И я сейчас говорю о более или менее благополучных семьях. Это отдельная тема, неблагополучные семьи, где дети видят вот это асоциальное поведение, где они слышат асоциальные разговоры, где они растут вот в этом, в нехватке всего, в нехватке любви, в нехватке денег, в нехватке бытовых условий. И еще агрессия может быть, еще и насилие может быть. И вот это давление на психику, на детскую, вот оно. Вот это как раз и формирует это поведение.
У меня сразу из этой истории вот такой вопрос. Вот ребенок взял деньги, да, без спроса у родителей. Семья абсолютно обычная, нормальная, да. Если ребенок уже показывает какие-то признаки о том, что он может быть преступником, наверное, он не сознается сам, наверное, он не раскается, и, наверное, он все-таки не будет сам выбирать себе наказание. То есть он не осознает, скорее так. Или я ошибаюсь?
Ну вот, Оксан, я бы разделила здесь понятие на норму психики. И когда у нас есть психические отклонения либо заболевания, психические состояния какие-то острые, вот Лиза потом объяснит про это подробнее, что может происходить с психикой ребенка, человека, что может способствовать совершению его таких вот компульсивных каких-то поступков, действий, либо неосознанности, потому что очень часто это ослабление интеллекта и опять сопутствующие заболевания. То есть подробно Лиза расскажет про это.
Мы очень много говорим, да, о том, что формируется все в семье, что формируется характер, формируется поведение, и есть благополучные семьи, которые транслируют, да, какой-то поведение неблагополучные, но мы, наверное, тогда говорим про норму, что есть формирующийся, да, ребенок-подросток, да, который становится взрослым человеком, психически здоровый, и который действительно ведет себя примерно все-таки в рамках того, что он, какое образование он получает, воспитание, какое окружение. А если мы говорим все-таки о патологии, то это совсем другое дело. Если мы подразумеваем, что у данного подростка формируется какое-либо психическое расстройство, или, возможно, уже имеется какое-то расстройство психики, то тут неважно, какая у него будет семья и какое у него будет поведение. Действительно, совершенно нормальная среднестатистическая семья, мама, папа, ну, условно, да, так скажем, примерно условная норма воспитания, да, это такие тоже определенные проблемы, может быть, присутствуют психологические всегда. Но в целом все нормально, но у ребенка могут быть какие-то проблемы. Если мы говорим о самых частых явлениях, это формирование психопатии, то есть расстройство личности. До 18 лет мы не ставим диагноза личностного расстройства, да, мы говорим о формировании, о развитии личностного расстройства. Плюс это могут быть какие-то отдельные проявления, ну, например, как Юля правильно сказала, например, компульсивный какой-то поступок, да, мало ли, это может быть клептомания банальная. То есть это никак не связано с тем, какое воспитание получил ребенок, допустим. Мы знаем даже известных там звезд шоу-бизнеса, в том числе Голливуда, которые страдают клептоманией. Да, это никак не связано с тем, что они там хотят привлечь себе явно внимание или что-то еще. Ну, просто такое расстройство.
Это болезнь. Разница, да, в том, что при воровстве цель корысть, при клептомании цель разрядка. Это чувство стыда потом формирующееся.
А тогда смотрите, по поводу расстройств. Если до 17 лет, да, не ставится такой диагноз, только под вопросом наблюдается это все, и он идет до взрослого возраста, да? Что должен поставить доктор, врач?
О чем мы можем говорить? Имбецильность, шизофрения, каких-то вялотекущих своих проявлениях, ЗПР, задержка психического развития, то состояние, где ослабленная сфера когнитивная, понимание, вот это как раз причинно-следственные связи. Но при ЗПР вряд ли может быть воровство, при ЗПР может быть другие формы поведения, наоборот, там агрессия какая-то такая, знаешь, направленная на нанесение повреждения личности, чего-то там, какие-то такие вещи. Но я не дам соврать, Лиза, если что, меня поправит, но тем не менее, у меня коллеги, работающие с детками, с такими состоящими, как не было бы печально и странно, говорят об одном, что если у ребеночка есть ЗПРчика, мягко скажем так, то у кого-то из родителей тоже что-то есть в анамнезе. Просто не говорят, не признаются. Очень часто бывают адаптированные взрослые и хранят тайну до конца, потому что очень страшно, потому что даже два партнера, два родителя могут не знать друг про друга. Таких случаев очень много. А на ребенке потом вот это проявляется. И такие, знаешь, а что же делать? Откуда же так? Почему же так? А потом, когда со специалистом с глазу на глаз начинают общаться, и кто-то выдает. И как еще часто бывает, партнеры живут, им кажется, ну вот так и должно быть, вот что поведение в норме, оно такое. К специалисту приходит, специалист уже видно сразу. Особенно те, кто работает с патологией, им сразу все видно. Вопрос-ответ, там причинно-следственная связь, там рассказ картинок.
Я могу сказать так, что с детьми, да, до подросткового возраста, если обращаются с проблемами с ребенком, грамотный специалист говорит, что вам нужна семейная психотерапия. Никто не лечит ребенка индивидуально, только ребенка. Начиная с подросткового возраста, с 13-14 лет, но еще можно как бы капсулированно заниматься психотерапией непосредственно, например, ну в данном случае уже с подростком, да, будем говорить. Но с детьми никто не занимается индивидуально только, потому что так не бывает действительно, чтобы вот ребенок, он проблемный или он какой-то больной, а все вокруг идеально здоровые. Но по поводу, так скажем, вот таких моментов, да, когда мы что-то видим там в родителях, есть вот в семьях, ну есть, конечно, определенные такие этические моменты, да, как вам сказать, ну, как работает психиатрическая больницы, да, и когда попадают пациент первый раз в психиатрическую больницу, сейчас говорю о психозах, каких-то серьезных, например, заболеваниях, конечно, для всегда для родителей это шок, это всегда для семьи ужас, это там сопровождается такими серьезными психологическими какими-то переживаниями. Ну, конечно, очень часто родители приходят. Я вижу, что да, они вполне адаптированы в жизни, они могут быть даже успешны в той или иной сфере, но как специалист я могу видеть какие-то определенные проблемы. Но раз этот человек ко мне не обратился и как специалист у него все нормально, то, конечно, я нигде это не буду указывать, и об этом никто не говорит. То есть есть условно здоровая мама, условно здоровый папа, и ребенок, например, с шизофренией, с какой-то тяжелой формой болезни. Но понятно, что это не из пустого, да, это не из ничего. Уже доказана генетическая роль всех психических расстройств, уже доказано, что это все генетические заболевания. Просто в отличие от многих таких, например, как сахарный диабет, которые напрямую передаются, болеет мама, условно, болеет дочка, то когда мы говорим о психических расстройствах, это целая серия генов. То есть там мутация происходит целой серии генов. Ну, если все это упростить вот прямо совсем до начальной школы, допустим, у мамы два гена поврежденные, но при этом она не страдает никаким заболеванием, но у нее есть. И у папы, например, три. Он вроде не страдает никаким заболеванием, у него есть. А у ребенка соединились, ну, так я примитивно говорю, эти пять генов, и все вместе они уже дали определенный процесс, серьезный, из-за чего человек оказался под наблюдением специалистов.
Я сейчас просто сижу и понимаю, что, слушая вас, я вспоминаю огромное количество семей, у кого действительно, как они говорят, сложные дети, но как только ты начинаешь смотреть на родителей, к сожалению...
Да, да.
Да, как бы это печально не звучало. Как увидеть предпосылки у ребенка, если мы говорим об обычных семьях и о детях без отклонений? То есть мы говорили о том, что вот ребенок, да, ситуацию привели, вот ребенок взял у родителей деньги. Скорее нужно смотреть на ребенка или все-таки смотреть нужно родителям на себя?
В целом на систему мы смотрим на то, как работает семья как система. Потому что любая семья, эта система, она работает по своим законам, по своим правилам, по которым живет семья, писанным и неписанным. Потому как проявляется любовь, потому как происходит наказание, потому как взаимодействуют люди между собой. На что обращать внимание? Тоже примитивно. На поведение ребенка в целом. Если вы видите, что ваш ребенок украл раз, вы с ним переговорили, но Понимаете, дело в том, что очень часто может быть просто асоциальное там его даже в рамках нормальной семьи поведение просто одной кражей не заканчивается. У него спектр будет чувств и эмоций. У него может снизиться обучаемость, у него может появиться агрессия к вам, у него может появиться замкнутость. И вы будете, родители могут видеть вот какой-то такой калейдоскоп. Но тут главное обращать внимание. Бывают еще родители слишком тревожные. Они говорят, все, мой ребенок там со мной закрылся в комнате, не разговаривает. Наверное, там что-то плохо. Ну, как бы не перегибать палку. Вот посмотреть на ситуацию в целом, отойти, посмотреть как на импрессионизм. Не вот так, как в картине, а вот так вот издалека. И разбираться вначале, как сам, ну, как ни крути. А что с вами-то происходит в этот момент, когда ребенок с вами не разговаривает? Вас-то какие чувства поглощают? Куда вы проваливаете? В чувство вины, в чувство страха, в чувство тревоги? И почему тогда так происходит? Потому что это все чувствуется. Потому что из чувства вины совершаются самые глубокие, глобальные, ужасные ошибки в отношениях, в поведении, ну и страха тоже. Ну, когда еще ребенок может красть, когда он попадает в компанию какую-то, не просто как он протест отношений между родителем и ребенком, когда он попадает в неблагополучную компанию, даже среди благополучных семей, когда украсть, это значит доказать свою крутизну, это у подростков тоже очень классно проявляется, докажи, что ты крутой, сделай что-то такое крутое, вот для них крутое это так. Рассказывать перед этим ребенку, что крутизна это не про это немножко другое. Ну как-то вот я говорю, конечно, банальные вещи, но тем не менее это так. И если ребенок попадает опять-таки в такую компанию, ну, активно принимать участие в жизни подростка, школа, привлекать туда классного педагога, приходить, рассказывать, да, бывают, могут сказать, педагоги, которым все равно, значит, все равно каждый день ходить, встречать, провожать, да, это как-то про контроль, но тем не менее по-другому не получится.
Тут главное не перегнуть, ну, чтобы ребенок совсем не закрылся.
Вот я опять говорю, мы говорим про норму. Вот сначала родитель, видишь, что с твоим ребенком что-то не так, сначала иди сам к специалисту, сходи, не тащи туда ребенка, сходи к специалисту, потому что человек со стороны, задав много уточняющих вопросов, он может дать какую-то свою профессиональную обратную связь, а не падать в панику и тревогу. Хорошо прийти вместе, не знаю, с супругом, если есть, вот как-то про это говорить. И тогда уже специалист даже может вам задать вопросы, поговорить, что с вами. Но опять-таки, если ребенок совершил уже что-то, ну, тогда приходите вместе, там, по очереди с вами поговорят, спросят, расспросят. Но если это у вас череда противоправных нарушений, ну вот смотря про какие правонарушения говорим, у меня подруги, сын периодически там попадал в опорный пункт, то вот они курили свайп, то там они где-то там выпили, вот шли по улице. Вот такие вещи. То на крышу они залезли там подростками посидеть. Вот это тоже какое-то противоправное действие. Но вот здесь можно говорить как раз о формировании вот этой взрослости, самостоятельности подростковой, когда нужно попробовать вот эти взрослые поступки. Что такое взрослый для них? Пойти чуток, что хочешь сделать, до скольки хочешь гулять, сколько хочешь выпить, что хочешь покурить. Вот как-то про здравый смысл.
Чтобы отношения были теплые, чтобы отношения были доверительные, да, чтобы ребенок с вами делился, подросток с вами делился и рассказывал о том, что происходит в его жизни, это должно быть с самого детства. А есть определенные этапы, например, когда дети там несколько отдаляются от родителей, там очень часто этап, когда мальчики отдаляются от мам. Я с таким сталкивалась, что мама там в тревоге, в переживаниях, говорю, ну это нормально, он становится взрослым мужчиной, и какие-то вещи уже с вами не обсуждает или в каких-то вопросах, да, в целом от вас закрывается. Но все равно же вы видите это все происходит в рамках нормы или что-то вас настораживает. Мне кажется, в наше время это не страшно. Уже давно понятно, что психологи и психиатры не кусаются. Никто там не отправит вас в больницу, как некоторые боятся, не заставит пить какие-нибудь страшные таблетки. Если вы просто придете и проконсультируетесь.
Но если этого контакта не случилось с самого детства, то, мне кажется, никогда не поздно действительно пойти к специалисту.
Если согласна. Этого контакта не случилось с самого детства, то вероятность, что он случится во взрослом возрасте, конечно, не так много. Но, к сожалению, потому что дальше мы вступаем в коридор под названием «Длительная психотерапия реагирования родительской нелюбви». Принятие, что меня мои родители не любили, я на них обижаюсь, потом злюсь, потом перестаю, потом принимаю ответственность за свою жизнь, прощаю и иду дальше. И уже как-то живу счастливо. Но я хочу сказать, что в моей практике есть очень много клиентов, которые действительно из очень нормальных семей, у которых действительно очень нормальные родители. У меня не было ни одного клиента в уголовном праве, у которого были бы неблагополучные родители. Ну, я с точки зрения там алкоголики, там тунеядцы, какие-то отбросы общества не было. У всех все, скажем, социально, как принято считать в обществе. Что очень часто происходит? Мы смотрим на картинку. И сами создаем впечатление про себя опрятные, не ругаются, не дерутся. Наверное, нормальная семья. А дальше мы сталкиваемся с правдой жизни, которая называется «жизнь за закрытыми дверьми». Культура жизни, культура воспитания, культура отношений, к сожалению, имеет место быть. Даже у заслуженных учителей России дети бывают преступниками. И это тоже правда жизни. Что делать родителям? Любить детей. Но для меня любовь, она не через такую прям жертвенность. Я положу всего себя на счастье своего ребенка. А я люблю своего ребенка и принимаю, что его жизнь может отличаться от моей. Он может по-другому кричать, он может злиться, ему может что-то не нравиться. Но я делаю так, чтобы это было безопасно. Если я о чем-то говорю, я говорю, соблюдая уважение, потому что вот здесь очень тонкая грань, когда власть родительская, продавливание искушает на унижение, искушает на оскорбление неосознанно, но это происходит. Вот здесь как раз момент такой. Как не передавить, как увидеть. Опять-таки, если что-то происходит вне нормы, в первую очередь садитесь и думайте, а как это про вас? Если ребенок совершает что-то противоправное, что происходит у вас дома на самом деле? Чего вашему ребенку не хватает? Если у вас достаточно денег, то тогда точно дело не в материальном обеспечении. Тогда что сподвигло его на этот поступок? И дальше разбираетесь. Если у вас доверительные отношения с ребенком, вы дальше по логической цепочке идете поведение, с кем он общается, с кем он был в этот момент, что происходило в его школе, что с ним внутри. Потому что вот КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, она как раз вот про мысль, чувство, действие. Я еду в метро, мне наступили на ногу, я думаю, ничего себе, это как он посмел, ужасный человек. У меня гнев, я там, не знаю, я его толкаю, либо я обзываюсь. Вот эта цепочка. Если что-то человек делает, что перед этим что-то с ним происходило, разбираться, что его привело к этому.
Мне еще хочется только добавить, что если вы действительно думаете, что у вас с вашим ребенком доверительные отношения, очень большой вопрос, действительно ли они такие. И если они такие, тогда задавайте вопрос себе. Со мной на связи были Юлия Графова, психолог и адвокат, и Елизавета Жесткова, врач-психиатр, психотерапевт.
До новых встреч.
Спасибо большое.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес sora.net@mail.ru. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.